понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, полуостров. С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии». Я Сергей Макрушин. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте «Крым Реалии».
Крым в центре внимания.
Итак, говорим мы сегодня о двух резонансных крымских ДТП, чьи вероятные дорожно-транспортных происшествиях, чьи вероятные виновники остались безнаказанными. Их жертвы — шестеро погибших на трассе Симферополь-Дубки, где в сентябре 2014 года в провалившийся грунт упала машина, и погибшие Феодосия, врач и фельдшер скорой помощи. В марте 2013 года в их скорую врезалась иномарка. За рулем был сотрудник СБУ, а теперь Российской Федеральной службы безопасности Михаил Анисимов. Вот как так вышло, что никто не ответил за смерть восьми крымчан в двух авариях, попытаемся понять сегодня. Мы решили поговорить об этом после того, как стало известно об амнистии, которую получили сотрудники Бахчисарайского дорожно-строительного управления, которая построила участок вот этой дороги Симферополь-Дубки с нарушениями, что и привело к трагедии. Помилование случилось в честь 70-летия победы во Второй мировой войне. Этой фирмой руководит крымский депутат Игорь Аржанцев. Вот давайте послушаем справку от наших корреспондентов об этой истории.
Репортаж.
Автомобиль «Жигули» на скорости проваливается под землю. В темноте водитель не замечает воронку. 9-метровая яма – результат провала грунта. Спасатели пытаются достать оттуда людей. 6 человек, среди которых 2 детей, погибают на месте. Годовалого мальчика и 12-летнюю девочку госпитализируют. Прибывшим на место происшествия родственникам оказывают помощь, говорит глава российского МЧС Крыма Сергей Шахов.
Спасатели, психологи до сих пор работают с родственниками, которые здесь находятся.
Собравшиеся на похороны знакомые и родственники возмущены. Они требуют наказать виновных.
Я хочу пожелать, что эту дорогу делает, значит, начальник. Тут козел, я вам вот это шпикать, тут я не разбираться с этим козлом.
Правоохранители возбуждают уголовное дело, говорит представитель подконтрольного России Следственного комитета Евгения Беликова.
По признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, причинение смерти по неосторожности 2 и более лицам.
Трагедия случилась в сентябре 2014-го. На тот момент эта дорога была одной из самых новых и дорогих в Крыму. Ее строительством занималась компания «Юждорстрой», которая принадлежит крымскому депутату, бывшему члену партии регионов, а на момент аварии уже единороссу Игорю Аржанцеву. Оксана Давыдова для «Крым Реалии».
Репортаж.
Ну, добавим, что в тот же день, когда произошло это ДТП, Сергей Аксенов распорядился создать специальную комиссию по расследованию причин трагедии. А подрядчика обещали не допускать к дорожным работам. Но по факту ее дочерние структуры продолжали получать подряды на ремонт дорог, например, в Симферополь. Ну а чем закончилось расследование, какое наказание понесли виновные, мы уже знаем. Теперь поговорим о еще одном ДТП. Оно произошло раньше, в марте 2013 года. Феодосия, автомобиль под управлением сотрудника тогда еще СБУ Михаила Анисимова, на перекрестке врезался в карету скорой помощи. Давайте вспомним основные обстоятельства этого происшествия.
100 слов по теме.
9 марта 2013-го на перекрестке Феодосии иномарка врезается в карету скорой помощи. Медицинский транспорт с сиреной и проблесковыми маячками отвезет в больницу пациента в коме. От удара автомобиль переворачивается. На месте погибает фельдшер. Девушке было 26 лет. В больнице скончался 56-летний врач. Фольксвагеном управлял крымчанин, сотрудник Киевского управления СБУ Михаил Анисимов. Сначала он объявляется потерпевшим, а через несколько месяцев обвиняемым. Следствие устанавливает, что водитель иномарки ехал по городу со скоростью свыше 90 км в час. Двигаясь по второстепенной дороге, он протаранил скорую на главной. СБУшнику угрожало от 5 до 10 лет лишения свободы. Но суд закончился, так и не успев начаться. Случилась аннексия. Сейчас бывший СБУшник Михаил Анисимов, сотрудник российского ФСБ.
100 слов по теме.
Ну вот такая история, о ней подробнее мы поговорим с украинским юристом Сергеем Макринюком. Это адвокат потерпевшего водителя скорой Владимира Олефера. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Сергей, на какой стадии, ну, вы следите сейчас за этим делом, и на какой стадии находится, какие последние новости, возможно, вы знаете?
Объективно, скажем так, свою адвокатскую помощь я прекратил с момента аннексии, потому что я сразу же выехал на материк, и понятно, что оказывать какую-то помощь и предоставлять услугу адвокатскую я уже водителю скорой помощи не мог и другим потерпевшим. Вот. Сейчас мне известно, что якобы... Ну, я не знаю точно, документов не видел, что якобы российская экспертиза, российские следователи, прокуратура, так называемые там Республики Крым, значит, они обвиняют в ДТП уже не бывшего СБУшника Анисимова, а водителя скорой помощи. Ну, это мне так известно, но, опять же, документов я не видел.
А сотрудник бывший СБУ, а теперь ФСБ, у него есть сейчас какой статус в этом деле?
Ну вот, насколько я знаю, он теперь является потерпевшим.
Ну, когда произошло это ДТП, и впервые был назван сотрудник СБУ потерпевшим в этой аварии, в Феодосии, если я правильно помню, люди выходили, да, на какие-то акции протеста, требовали справедливости. Можете рассказать об этом, как это происходило, когда Крым был под контролем Украины, и о чем свидетельствует вот продолжение этого дела в таком ключе вот сейчас?
Ну да, ДТП произошло в марте 2013 года, вот, и, безусловно, учитывая, что этот СБУшник, он был сам феодосиец, и в феодосийском СБУ работал, потом в главке СБУ в Крыму работал, а потом внутренней безопасностью, там, по борьбе с коррупцией занимался на территории Крыма от имени там Киевского управления СБУ. Вот, безусловно, что первое, что он сделал, он, скажем так, воздействовал на все правоохранительные органы, которые можно было, которые сразу же начали фальсифицировать материалы. Вот. Но даже вопреки, скажем так, этой фальсификации, которую они там пытались сделать и сами сделали, на самом деле мы не смогли отдельные вещи доказать. Но даже с учетом этой фальсификации, я бы так сказал.
А что именно, что пытались подтасовать, вот, по вашему мнению, о чем сейчас речь?
Ключевое, там самое главное, это нужно понимать для механизма ДТП, нужно понимать, кто в кого врезался. Да? Вот. И кто где двигался. Однозначно и очевидным есть, что именно Volkswagen врезался в скорую, в бок. И в результате этого скорая, даже она не просто, скажем так, съехала, а она подлетела в воздух, и в воздухе перевернулась и упала. То есть там даже следов бокового торможения фактически не оказалось. Настолько огромнейшая была скорость и боковой удар. Вот. Это даже с учетом того, что двигавшийся этот Volkswagen по боковой полосе, там разница в уровнях, и получается, эта боковая, она как бы в гору поднимается. И вот он снизу, получается, с такой мощностью ударил этот автомобиль в несколько тонн с пассажирами, там было сколько там, 6 человек или 8, 6 человек. Автомобиль подлетел и ударился в столб, и как бы в результате этого погибли люди. Вот. Все было очевидно, но они первое, что сделали, начали фальсифицировать, кто в кого въехал. Потом начали фальсифицировать, у кого было преимущество для движения. Пытались доказывать, что скорая ехала без маячков. Нами было это опровергнуто. Потом они пытались доказывать, что автомобиль ехал на запрещающий сигнал светофора. Тут ехал по второстепенно. Ну, как бы это все-таки, знаете, там технические дали. Самое главное, что в тот момент времени у нас были два инструмента. Вот у меня, как представителя защитника, водителя скорой, было два инструмента. Один инструмент – это закон. И я действовал как юрист, как адвокат, то есть там, заявлял ходатайство определенное, предоставлял доказательства. Собственно, участвовал во время следственного эксперимента, что в дальнейшем позволило... Действительно, во время следственного эксперимента мы выяснили обстоятельства, и что экспертиза подтвердила, что да, действительно, скорость его была намного выше 90 км в час при разрешенной 60. Вот. И, собственно, другая экспертиза, она была вынуждена подтверждать, что причиной ДТП является именно действие водителя Volkswagen, водителя Анисимова.
То есть давайте вот зафиксируем, это... на момент начала аннексии Крыма, в какой стадии находилось дело и кто там, какие стороны носили какой статус?
Вот. Одну секундочку, да. Это очень важно. Весной 2013 года статус потерпевшего был и у водителя скорой, и у водителя Фольксвагена. Но в результате того, что мы использовали все законные механизмы, а именно ходатайство заявляли, участвовали в следственных действиях. И второй момент, который мы использовали сразу при известных нам давлении на следователя, это к нам подключились граждане и были проведены две акции общественные. Одна акция — это была митинг возле здания прокуратуры города Феодосии, которая, собственно, ответственна за фальсификацию была. На тот момент это был прокурор Стадник. И тогда собралось там более тысячи людей. А вторая акция была произведена там через месяц. Проведена это была пеший ход от места аварии к зданию СБУ. И эти два мероприятия, будем так говорить, это давление со стороны общественности, публичность, и второе, это там законные процессуальные какие-то действия как адвоката, позволили нам в конечном итоге получить, собственно, нормальное, адекватное заключение экспертов. И как результат, это обвинительный акт в отношении Анисимова, который был передан в суд. То есть в декабре 2013 года в суд был передан обвинительный акт, в котором было указано, что водитель Анисимов, водитель Фольксвагена, бывший работник СБУ, работник СБУ в тот момент времени он был, значит, является виновным в дорожно-транспортном происшествии, которое повлекло смерть двух людей и тяжелые травмы еще там до трех или до четырех. Вот. И после этого, уже когда произошла оккупация, то судья Резниченко, это Керченский городской суд, вернула этот обвинительный акт в прокуратуру, и по большому счету после этого прокуратура, уже которая находится под контролем Российской Федерации, они уже полностью переделали расследование, результаты этого расследования. То есть на момент аннексии Анисимов был обвиняем по уголовному делу и даже подсудимым.
Сергей, ну, мы говорим об этом ДТП, до этого еще говорили о ДТП на объездной Симферополя, на участке Мирные Дубки, когда погибли 6 человек, и о том, что ход следствия в какой-то степени, да, носил те же симптомы, и в итоге люди, доказательства вины которых были собраны, они были амнистированы. Вот по вашему мнению, насколько это симптоматично сейчас для Крыма, особенно когда в истории участвует либо сотрудник ФСБ, либо фирма крымского депутата?
Ну вот эти вот два уголовные дела, по мне, они как бы являются таким достаточно понятным маркером, когда Крым попадает в орбиту российского законодательства и российских привычек, и появляется именно, то есть в вопросе Анисимов, это, конечно, Анисимова, это включение всех возможных там коррупционных связей, механизмов и защита работника правоохранительной системы при любых обстоятельствах. То есть фальсификация тотальная, лишь бы выгородить работника правоохранительной системы как проявление коррупционности, там, порочности власти, будем так говорить, российской. А вопрос с ДТП вот с дорожным покрытием, ну, тут, безусловно, такое же самое проявление, только там является заинтересованным лицом не представитель власти правоохранительной, но представитель государственной власти, то есть тот человек, который сидит на распиле бюджетных денег. Поэтому он тоже российскому государству крайне интересен, и он является определителем того, что будет считаться справедливым, а что нет, и как будет действовать российский закон. То есть власть демонстрирует, что ей абсолютно плевать, как там написано в законе, и абсолютно плевать, как там это было на самом деле. Она будет выгораживать любыми способами людей, которые ей ценны. Точно так же, как она и будет садить в тюрьму людей вопреки какому-то разуму, там, логике и так далее.
Спасибо, Сергей. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я напоминаю, что мы разговариваем с украинским юристом Сергеем Макринюком, который представлял интересы пострадавшего в ДТП водителя скорой помощи. Я напомню, номер телефона нашего эфира 8 800 10 06 926. Еще раз повторю, 8 800 10 06 926. 8-926. Если вам что-то есть что сказать, вы можете присоединиться к нашему разговору. А сейчас мы поговорим со вдовой врача скорой помощи Игоря Сергеева, Ириной Сергеевой. Ирина, здравствуйте. Есть ли у вас какие-то новости относительно расследования этого дела? Ну, потому что вы, вероятно, да, знаете больше.
До вхождения Крыма в Российскую Федерацию обвиняемым был сотрудник СБУ. Дело было передано в суд для проведения. Затем, когда Крым вошел в состав Российской Федерации, значит, дело передали в суд для приведения его в соответствии с законами Российской Федерации. И дело незаконно сделали. Затем материал проверки, который вот блуждал неизвестно где, мы постоянно его искали. И, наконец, 18 мая 2015 года возбудили уголовное дело вновь. По делу, которое было полностью расследовано, направлено в суд, производится новое расследование, непонятно с какой целью. При этом все разворачивается на 180 градусов, и обвиняемым становится водитель скорой помощи. А сотрудник, бывший сотрудник СБУ, а ныне правоохранитель России, становится невиновным.
Ну, а вы как считаете, здесь идет речь о справедливости какой-то?
О какой справедливости идет речь? Если собираются наказывать невиновного человека, о какой справедливости может быть речь?
Ну, а вам как-то пытались объяснить вот такое изменение, да, в ходе следствия, и, получается, кардинально, да, поменялись сторонами?
Нам сначала обещали, что будет все абсолютно законно, что все проверят. Если кто-то виноват, сразу же его возьмут под стражу. Никоим образом сотрудник правоохранительных органов не будет влиять на следствие. Но затем все повернулось так, как хотелось.
Ну вот, да, а с Михаилом Анисимовым вам доводилось общаться, вот уже когда повернулось кардинально таким образом следствие, либо с вам что-то говорили о том, чем он сейчас занимается? Так, пропала у нас связь с Ириной Сергеевой, возможно, мы еще сможем с ней связаться. Я напоминаю, что с нами на связи еще украинский юрист Сергей Макринюк, который представлял интересы водителя. Сергей, вот по услышанному, что вы можете сказать?
Ну, опять же, там, если я не ошибаюсь, то ни Сергеева, ни, собственно, сам Алисьер не могли найти вообще это уголовное дело. Месяцев 8 их там водили за нос, рассказывали то, что дело в Следственном комитете. Они шли в Следственный комитет говорил, дело не у нас, в прокуратуре. Шли в прокуратуру, прокуратура говорила, да не у нас, а в другой прокуратуре. И они реально 8 месяцев искали, где находится это уголовное дело и что с ним находится. Ну, собственно, на старте было им понятно, что все фальсифицируется в пользу Анисимова, потому что он теперь не просто как бы сотрудник СБУ, он сотрудник ФСБ Российской Федерации.
Ну, вот сейчас многие, когда обсуждают это дело и вот такой акт помилования, который недавно произошел вот по другому ДТП, которое произошло на трассе Симферополь-Дубки, где погибли 6 человек, многие говорят о том, что это еще маркер такого не одинакового, да, отношения к людям и избирательного применения законов, потому что в Крыму достаточно много людей сидят за действия, которые не повлекли ничьей смерти и, в принципе, не могли повлечь за высказывание. Сергей, вот как вы оцениваете эту ситуацию? Сергей, вы нас слышите? Сергей нет с нами на связи, но с нами на связи Ирина Сергеева. Ирина, вот мы с вами прервали разговор на том моменте, когда я спросил о том, контактировали ли вы с Михаилом Анисимовым, сотрудником ФСБ, или, может быть, следствие вам говорило о том, чем он сейчас занимается. Может быть, он раскаялся, может быть, он исправился. Говорили вам что-то такое?
Ну, я не знаю. Разве можно исправиться? В чем он исправился? Если он пытается переложить вину свою на другого человека, в этом заключается исправление?
Но, возможно, он пытался с вами как-то поговорить, чтобы замять это дело, уладить. И снова у нас прервалась связь, проблемы со связью у нас сегодня с Крымом, но к разговору снова присоединяется Сергей Макринюк, украинский юрист, который представлял интересы водителя скорой помощи. Итак, Сергей, мы говорим, прервали разговор на том моменте, когда я спросил, является ли это дело маркером избирательности применения законодательства сейчас в Крыму?
Вот это самое главное. В принципе, это смысл любой законодательной системы заключается в том, чтобы было какое-то единое правило, которое одинаково применялось бы ко всем случаям. Здесь именно яркий пример того, что не существует никаких правил. Правило только одно. Государство Российской Федерации будет защищать безумно тех, кто выполняет нужные для нее задачи, то ли это либо карательную какую-то функцию имеет, либо помогает расхищать, собственно, бюджет, коррупционную какую-то составляющую имеет. И не важно абсолютно, что написано в законе. Ну, то есть это абсолютно плевать. Важно, как бы, какое значение имеет этот человек для власти. Если он ценен, то будет принято любыми способами решение, необходимое для того, чтобы защитить этого человека. Ну, собственно, о том, что такое справедливость и где там какая-то там хотя бы просто элементарная логика, ну, как бы эти две вещи не существуют в российском правовом пространстве.
Вот. Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Сергей Макринюк. Говорили мы сегодня о двух резонансных ДТП и чем закончилось расследование в одном случае и как продолжается в другом. Скажу еще, что органы, да, которые ведут следствие в Крыму, они не идут с Крым-реалиями на контакт, но мы всегда открыты и готовы предоставить им право высказать свою точку зрения. Слушайте вечернюю программу с Павлом Казариным в 18.30. У микрофона был Сергей Макрушин. Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах и на нашем сайте Крым Реалии. Услышимся.